Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня бывший министр экономики России, научный руководитель Высшей школы экономики. Да что там, это все на самом деле необязательные прилагательные титулы. Евгений Григорьевич Ясин сегодня у нас в гостях, чему мы, Евгений Григорьевич, здрасте, дорогой, здравствуйте. Несказанно рады.
Спасибо.
Евгений Григорьевич Ясин – личность не просто известная и всеми узнаваемая, но еще и популярная. И этим он выделяется в гайдаровской команде не очень, прямо скажем, любимых в народе реформаторов начала 90-х. Почему его миновала эта нелюбовь народная? Может быть, потому, что непосредственно в гайдаровском кабинете министров Ясин не работал, то есть не был в позиции фронтмена, он получил портфель министра экономики и стал членом правительства лишь в ноябре 1994 года, и это не позволяет народному мнению впрямую отождествлять его ни с либерализацией цен, ни с последующими радикальными экономическими преобразованиями. Может быть, он не стал аллергеном, потому что в политику не вмешивался и крайне редко ее комментировал. В октябре 93-го не призывал москвичей идти на штурм Белого дома, а в 99-м не заявлял, что в войне с Чечней возрождается российская армия. Он всегда занимался своим делом и всегда, в лучшем смысле слова, знал свое место. Место высокопрофессионального специалиста-экономиста. И еще, конечно, важны особенности личности Евгения Григорьевича Ясина. Его, как теперь говорят, харизма, коммуникабельность, настроенность на диалог, демократичность, колоритная речь, чувство юмора, некоторое даже сходство со всеми любимым артистом Луи де Фюнесом. Трудно устоять перед обаянием этого мудрого одессита. После ухода из правительства в 1998 году он занялся новым делом – организацией высшего учебного заведения для подготовки экономистов. В считанные годы Высшая школа экономики стала одним из самых авторитетных и престижных российских вузов. И, наверное, это лучшее, что сделал Евгений Григорьевич Ясин за свою долгую трудовую профессиональную жизнь. Я, Евгений Григорьевич, не люблю начинать с политических обычно вопросов. Так, я люблю, чтобы человек сначала там расслабился, а потом уже чего-то ему, так сказать, значит, вогнать. Да-да-да, такие иголки под ногти. Но вы такой опытный турнирный боец, что с вами можно из политического вопроса начать вот с какого. Вот 27 лет назад, когда разваливался Советский Союз, образовывалась новая политическая демократическая система, мы все это помним эти первые выборы, с каким они колоссальным энтузиазмом проходили и в Верховные Советы, и РСФСР, и потом, конечно, первые выборы, на которых Борис Николаевич Ельцин победил. Вот вы могли себе представить, что пройдет, в общем, по историческим измерениям совсем немного времени, и воцарится лидер, который побьет уже и брежневские на сегодняшний день, так сказать, рекорды правления, а в перспективе, возможно, и сталинские. Что вот такое вот произойдет?
Нет, конечно. Хотя сейчас я задумываюсь, почему нет? Этого следовало бы ожидать. Потому что так. Россия к этому политическому режиму, к такому стилю, она была готова. И казалось, что если вы хотите добиться успеха, вы должны обязательно поставить во главе общества сильную личность. Ну, если на то пошло, то сам факт избрания Бориса Николаевича Ельцина и проведения тех мероприятий, которые он предлагал, в том числе переход к разделению властей, так что парламент отдельно, а президент отдельно, а затем придание Конституции 93-го года полномочий съезда народных депутатов, ранее утвержденных съездом, так сказать, наделение этими полномочиями президента, это были вещи, которые для нас привычны. И я вспоминаю, когда у нас уже шел процесс формирования рыночной экономики, я как-то не вдавался в политические вопросы, потому что мне казалось так, что если будет рыночная экономика, то она сама по себе
рынок все решит, как говорил Гайдар, да?
И такие вот не очень умные представления о жизни и так далее были для меня характерны. Потому я до какого-то времени и не задумывался. Как-нибудь рынок, он, так сказать, образует все, будет оказывать влияние на, так сказать, политическую сторону. Кроме того, на наших глазах там одновременно и параллельно на съезде народных депутатов готовились какие-то основания новой конституции, шла работа по созданию демократического государства и так далее. Я думал, что, так сказать, мы создаем рынок, наши товарищи создают конституцию и демократическую систему, и это все будет дополнять, и мы станем похожи на Англию или Германию и так далее. Это пускай потребует определенного времени, но это же и не я уже должен делать. Я это все не смогу. Вот такое было представление о жизни.
Оно себя не оправдало.
Не оправдало.
Оно себя не оправдало и...
Нет, оно оправдало в одном отношении, что мне не пришлось. Но меня уже попросили, так сказать, отдохните, вы поработали, не будьте таким жадным. Я ушел, пошел в университет, все. А там жизнь развивалась по-своему, и я могу радоваться или, так сказать, не очень. Но все-таки жизнь же идет. Если ко мне смотрят на меня и говорят, в конце концов, вы же делали рыночную экономику. Рыночная экономика есть? Есть. Она работает? Работает. Дефицита в магазинах нет? Нет. Что же вы хотите? Вы свою работу выполнили, спасибо, теперь другие делают свою работу.
И тем не менее, все-таки это откат назад, согласитесь. Вот то, что мы оказались в такой прирыночной экономике, тоже со своими проблемами, обусловленными в том числе и вот этой вот политической стагнацией, политической заморозкой, это все-таки, как ни крути, а откат назад и несбывшиеся какие-то наши иллюзии конца 80-х, начала 90-х.
Да.
Никуда от этого.
Соглашусь.
Никуда от этого, как говорится, не денешься.
Я, так сказать, как бы могу сказать сегодня и буду об этом говорить. Вот первый раз после выборов, прошедших недавно, первый раз выступаю. Я могу сказать, что теперь пришла пора возвращаться к политическим проблемам. Я подготовил доклад в 2017 году для нашей конференции в Высшей школе экономики. Там вот эта мысль о том, что мы должны выбрать какой-то сценарий, который будет более благоприятен для развития России, чем тот сценарий, который избран был ранее, он есть. Я назвал это постепенное демократическое развитие. Пока я не вижу, он пока еще не начался.
Понятно. А вот как мудрейший человек, ответьте мне на такой вполне, что называется, банальный вопрос, но который он до сих пор остается вопросом. Что все-таки первично, политика или экономика?
Понимаете, это зависит от того, какой вы берете период времени. Ага. Значит, если вы берете длительный период, то, конечно, экономика. И реально, вы посмотрите, я сам так вот это вижу, когда мне кажется, что все получилось не так и так, мне говорят, все-таки дефицита нету. Вы же видите, что у нас экономика в значительной степени другая. И это правительство тоже, как говорится, не против, оно как-то поддерживает рыночную экономику, или экономика поддерживает его не так, как вы хотели бы, это другой вопрос. Но это уже другой вопрос. А так, то, что вы сейчас должны делать, это следующая фаза, потому что демократическая система политическая, именно политическая, и верховенство права, это третье начало, они дополняют, они должны все дополнять друг друга. Первое я вот беру, это рыночная экономика. Значит, если у вас рыночная экономика существует, но вот еще этих дополнений, демократический парламент и затем верховенство права, судебная система, объективно и так далее. Это все три дополняющие части. А у вас на сегодняшний день в полном смысле есть... Не в полном смысле, потому что это все взаимодействие. Ну, есть одна. Ну, маловато.
Маловато да. получается. Да. Хорошо. Ну, а теперь давайте подпустим все-таки в наш разговор немного лирики и обратимся в прошлое. Дочь ваша замечательная совершенно женщина, замечательная личность, Ира, которая сидела вот на вашем месте уже, сколько это было, 2 года назад, она мне обмолвилась, что как-то вы вот без интереса, и упрекнула даже вас в этом, без интереса относитесь к прошлому своей семьи, даже не знаете там историю деда и бабки. И это действительно так, при том, что история тоже ведь интересная.
Да. Ну, я должен вам сказать, что я ведь советский человек. Я 34-го года рождения. И у нас в семье, так же, как у большинства советских семей, не было принято интересоваться прошлым. Мало ли чего там можно было накопать, и потом лучше держаться подальше и так далее. Поэтому вот так и сложилось. У нас не копились материалы в семье исторические. Папа мой был инженер и работал на административной работе, там по труду с заработной платы.
Но до этого папа повоевал и в гражданскую, насколько я знаю,
в гражданскую, да. Но в Отечественную войну он был в Караганде и там занимался, в общем, тыл для фронта.
Все для победы.
Да, это была такая Карагандинский металлургический завод, добыча угля, производство металла, потом еще куда-то его перебросил. Это я уже не очень хорошо помню. Вот. Ну, обыкновенная семья. Мы после эвакуации вернулись в наш родной город Одессу в 44-м году. Я пошел там в 3-й класс школы и закончил ее. Это моя, так сказать, самая глубокая история. Если вы спросите меня, кто были, у моей мамы было 4 брата. Я со всеми был знаком, это были толковые, милые люди. Значит, дедушку и бабушку я тоже знал. Это были евреи из местечка под Крыжополем. Я не знаю, Крыжополь, многие думают, что это такое специальное название для смеха. И, так сказать, не совсем прилично. На самом деле, действительно такой городок есть на железной дороге, которая связывает Одессу с Киевом и так далее.
То есть это все Одесская губерния, да, все равно?
Нет, это была Винницкая область, а у нас была Одесская область. Это я знаю, но так меня спрашивают, а вообще-то вот что там дальше и так далее. Но я много могу чего рассказать, но в деталях я действительно не разбираюсь.
Но вместе с тем детство это окрашено таким, в общем, замечательным феноменом культурным, как Одесса, да?
Да. Да? И сейчас я тоже. Я не скучал. Я думал, когда я уезжал туда, это был 60-й год, у меня страшно мучила совесть, потому что я оставлял родителей, но и мама была больна, но я в то же время рвался, потому что Одесса для меня была, это такое заброшенное место, в котором сделать карьеру было невозможно. Там что-то узнать, в чем-то прославиться и так далее. Ничего. А университет московский на заочное отделение меня принял, а потом меня перевели на очное отделение экономического факультета. Как я должен был себя чувствовать? Я чувствовал себя как человек, который ухватил Бога за бороду.
Вот. Но вместе с тем, Юрий Ильич, я все-таки настаиваю, Одесса. Да. Одесса – родина стольких ярких, замечательных, великих людей. И вы сами посмотрите, прожив 3/4 жизни в Москве, вы все равно сохранили такой замечательный, чрезвычайно колоритный одесский выговор.
Спасибо. Да. И я хотел бы подчеркнуть, что вот это вот ощущение, что наконец я вырвался из Одессы, которая относится к 60-му году, сейчас они присущие, я, так сказать, как бы переживаю по поводу того, что не летают самолеты, я не могу сесть и полететь в Одессу. А у меня там никого и не осталось.
Никого не осталось? Нет. Ох ты, Господи.
Времени много, что вы хотите?
Ну, тем не менее.
Дай Бог вам здоровья, счастья вашим всем родным и близким, друзьям. Ну, 84 года – это…
Еще много впереди. Еще много впереди. Скажите мне, кого из писателей одесситов вы больше всего цените? А может, никого?
Не, ну как, что вы.
Может, у вас другие, что называется,
вкусы? У меня самые любимые – это Ильф Петров.
Ильф Петров.
Бабель, Олеша. Ну, да. Ну. Хорошая батарея. Я к этому добавляю Паустовского, который не одессит, он киевлянин. Ну, он
Но писал
жил,
об Одессе.
Писал об Одессе.
Чудесные рассказы у него есть, связанные с Одессой. Ну, а вот одесское детство, все-таки, я не знаю, в вашем представлении в меньшей степени, а в моем больше это все-таки связано, конечно, вот с Катаевым, вот это детство. Пети и Гаврика, Лиман, Привоз, Бычки. У вас такие же воспоминания?
Да. Ну, просто там были и другие писатели, которые об этом писали. А у Катаева было, так сказать, как бы черное пятно. Он как бы среди, в кругах интеллигенции был немножко вынесен, так сказать, в число тех, которые, так сказать, что-то в жизни делали ради близости к элите и прочее, это как бы не очень нравилось.
Мне вам говорить, что время было такое, да? У Бабеля-то, если бы его не уничтожили так варварски,
он
тоже
такой же был,
конечно.
Да, он был бы
то же самое. То же самое
было. Так же и Петров.
Да, Ильфу повезло, рано умер.
Погибли, да.
А сюжет, опять же, все-таки Катаев им подсказал, да ведь? 12 стульев.
Да.
Так что, видите, как все действительно переплетено. А вот как вы объясняете, что Одесса столько дала талантливых людей? Есть у этого какое-то метафизическое или, наоборот, совершенно реалистическое объяснение?
Мне кажется, что это есть просто такое…
Причем в число этих людей я, естественно, включаю вас.
Ой, да не надо. Гораздо скромнее я отношусь к другому времени. А, ну, Жванецкий, это тоже слава.
Конечно.
Вот. И это просто было, это так случается, обычно случается, когда развивается экономика, развивается, так сказать, все стороны жизни, город становится определенным культурным центром для определенной области и так далее. И вот в этот момент обычно происходит некий культурный взрыв. И значительное число людей, которые могли бы в противном случае и не выделиться, и не стать заметными и так далее, они становятся заметными, потому что вот этот весь процесс происходит. И это было в Одессе. Да. И это было как раз, я думаю, что самый пик всех этих событий, он был уже где-то до Первой мировой войны. Одесса пикового своего развития по сравнению с другими городами достигла немного раньше, а тут расцвет вот необыкновенный в области литературы, искусства, музыки и так далее. И это вот такое вот было чудо. Ну, оно уже, можно сказать, не очень сохраняется.
Потому что все, как и вы, Одессу любили, но спали и видели, как оттуда уехать.
Уехать, да. Но это было все-таки в советское время, и, так сказать, значит, это наш великий ученый, школа Столярского, не ученый, а музыкант, учитель и так далее.
Школа имени меня.
Он был, да, совершенно верно. Школа имени меня, никуда не собирался уезжать. И ему построили замечательную школу. Ага. И все. Ну, потом время изменилось, и, так сказать, случилось так, что в России образовалось, ну, такое сильное централизованное государство с очень высокой централизацией власти, и это все тянуло, так сказать, людей, которые хотели делать карьеру в центр. Поэтому многие уехали, большинство уехало.
Скажите мне, Евгений Григорьевич, но вот мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что вы, в общем, по складу своего ума гуманитарий.
Да.
Я ошибаюсь? Нет?
Нет.
Как так получилось, что вы ушли, что называется, все-таки в точные науки?
Ну, я не в точные, экономика, это тоже не точная наука. Но я ушел в экономику позже, немножко позже. А когда я выбирал, мне вот после школы хотелось уйти, я хотел в университет, и мне ужасно нравилась география. У нас был геолого-географический факультет, но меня предупредили, что туда возьмут максимум двух евреев. Но одного уже взяли. Поэтому ты лучше не поступай.
А вот скажите мне, ну, это же была экономика, это же была экономика марксистско-ленинская.
Конечно, да.
Это была политэкономия,
да.
Которую все мы помним. А когда и под влиянием чего вот наступил какой-то момент истины, когда вы из такого, так сказать, экономиста-марксиста, вы превратились в экономиста либерального толка?
Ну, значит, первый шаг в этом движении, это была книга нашего известного математика, ученого Леонида Осиповича. Ой, сейчас как? Это
Конторович?
Конторович.
Конторович,
да.
Ага.
Конторович и его книжка о наилучшем использовании ресурсов. Книжка, посвященная оптимальному планированию, которая, так сказать, пробивала в экономику математику. Тогда вслед за этой книжкой родилось линейное программирование и так далее, чего раньше в Советском Союзе не было вообще. Я не считал, что я, значит, как-то принадлежу к этому движению. Я решил, наоборот, бороться за марксистскую теорию. Вот, я взял эту книжку и сказал, я прочитаю, докажу, что тут ерунда. А моим, так сказать, орудием было одно обстоятельство. Я учил на первом курсе строительного института линейную алгебру, ага, которая лежала в основе линейного программирования. Ну, я попробовал, почитал. Чем дальше я ее читал, тем больше я понимал, что там дело далеко не в математике. Вот, а вместо того, чтобы найти что-нибудь такое, за что взяться, чтобы разоблачить, у меня получилось так, что я сам перешел в ряды адептов. Я почувствовал, что это намного умнее, и это годится и для марксизма, и для либерализма, чего угодно, это предстоит выбрать. Но это, так сказать, нас сильно продвигает вперед.
Ну, а теперь я хочу затронуть такую тему, вот как тогда сказать, для меня лично очень какую-то такую важную и драматическую, потому что она, в принципе, мне кажется, такой драматической коллизией, таким треугольником. Вы, Явлинский и Гайдар. Вот я очень хотел вас об этом расспросить. Вы ведь работали с Явлинским,
да,
и над программой 400 дней. Потом...
Нет, 400 дней нет.
400 дней не работали, но 500 дней вы с ним работали. Потом вы стали сотрудничать с Гайдаром, вошли в его кабинет, стали видным членом его кабинета, министром экономики, уже в 94-м году, уже без Гайдара. Что случилось? Почему вы разошлись с Явлинским? И я так даже, может быть, несколько грубо поставлю вопрос. В этом не было какого-то такого вашего предательства, что ли, по отношению к Явлинскому, потому что, в общем, вы, мне кажется, с ним в большей степени единомышленниками, чем с Гайдаром. В таком ментальном плане, что ли.
Да, ну, так, я вам скажу.
Наверное, что... я ошибаюсь, но, тем не менее, я вот так вот сформулировал это.
Я изложу свой взгляд на это дело. Значит, здесь есть идейный аспект. Вот, что надо делать, чтобы вытащить из кризиса советскую экономику, как поменять эту ситуацию и создать условия для будущего процветания страны. Значит, это была рыночная экономика. И в этом отношении между мной, Явлинским и Гайдаром никаких противоречий нет. Поверьте. Дальше начинается вопрос тактики. Ну, тактика, скажем, Явлинского и моя, когда мы писали программу «500 дней», значит, она заключалась в том, что мы должны подготовиться. Нам нужна либерализация цен и приватизация и так далее. Ну, нужно подготовиться, и для этого нужен определенный период. И в программе «500 дней», если бы вы там почитали ее, то там
читал.
Есть, значит, начало, где там говорится о том, что нужно, так сказать, перед тем, как либерализовать цены, значительно сократить государственные расходы, отказаться. То есть вот такой системы, чтобы у нас бесконечно печатались деньги, мы должны с этим прекратить, потому что без этого либерализация цен, ситуация очень опасна. Вот. А за это время можно было бы провести в большей степени, продвинуться больше в приватизации и так далее и тому подобное. Если хотите, это была позиция Явлинского.
Да.
Да. Значит, и мы ее, я примерно тоже придерживался, хотя я не придавал такого значения, лично я, как специалист, не придавал такого значения вот этим предварительным шагам. Потому что я представлял себе, что если мы получим сразу возможности, то мы постараемся это сделать. Но сделать это без каких-то изменений, которые давали бы нам оправдание, скажем, сокращение расходов и так далее, это очень тяжело, потому что страна жила плохо. И сказать так, что вы, кроме демократии, которая шла от Горбачева, вы ничего не получите, вы только станете еще беднее. Это тяжелое решение. Чем были в этом отношении лучше предложения Гайдара, а тем, что он раз сложилась такая ситуация, а еще прошел год с тех пор, как появилась программа 500 дней, и страна погружалась в пучину. Значит, надо было немедленно что-то делать. Вот они предложили немедленно либерализацию цен. По этому вопросу у меня с ними не было возражений. Я в конце 91-го года был в отъезде, в командировке в Германии, где там пользовался определенными привилегиями, значит, как известный здесь уже экономистом мне, дали возможность, так сказать, слушать, посещать университет, выступать там, все. А я к этому времени еще заболел, попал в больницу, я там пролежал 2 недели, мне операцию делали и так далее. Значит, а потом я в начале декабря вернулся в Россию. И тогда мне позвонили, с одной стороны, Явлинский и Петраков, мои старые друзья, с другой стороны, Гайдар, мне надо было делать выбор. Я понимал, что, так сказать, это такой выбор. Тут я должен немедленно приступать. Здесь я должен дождаться, когда потерпит поражение Гайдар, и я, так сказать, смогу работать с Явлинским. А я выбрал Гайдара.
Не раскаиваетесь?
Потому что это было... Я не раскаиваюсь. Я больше того сейчас... И тогда я по взглядам был ближе к Гайдару, чем к Явлинскому.
Все-таки так, да?
Да.
Все-таки
да.
так.
Да.
И все-таки все равно я вижу вот эту вот коллизию такую, как драматическую.
Я понимаю. Драматическое. Ну, так сказать, я предателем не был.
Нет. Я сформулировал
я бы это не
так,
сделал. Я бы
специально так, там... так полемически крайне, чтобы, вот понимаю, вы, чтобы, да. чтобы, ну, я... чтобы вы это все вот объяснили. И я... Ваше объяснение, как говорится, понимаю да. и принимаю.
Ну, но ведь не да, забывайте, да, что я тогда не играл никакой политической роли. Если Явлинский и Гайдар уже были, так сказать, видными политиками, и выбор Ельцина, скажем, состоял в том, чтобы выбрать из них, а не меня. Поэтому я просто, так сказать, потом уже выбирал, с кем я дальше буду работать.
Особенный, он, помимо того, что он человек, конечно, очень опытный во всех смыслах, у него биография «Это будь здоров», он еще человек крайне живой и, как бы сказать, эмоциональный, что тоже вот трудно себе вообразить в таком уже человеке, увенчанном, так сказать, и возрастом, и лаврами, и всякими достижениями. Человек вообще сокрушительный в плане обаяния, это удивительный факт, но еще когда-то дочь его, Ирина Евгеньевна, говорила, что с папой ходить там, на концерт или куда-нибудь еще – это отдельное приключение, потому что все билетерши, все там какие-то, не знаю, продавцы программок и так далее, они его обожают сразу, с порога. И можно опоздать, и они тебя пропустят, и все на свете. Это факт. Это просто вот с этим ничего не поделаешь. Но моя любовь к Евгению Григорьевичу, она не должна мешать уточнить, перезадать, поправить, если уж так вот случилось, что что-то нужно поправить. Вернуть какой-то теме. Ну, естественно, я не собираюсь от него добиваться. Он не человек, он не министр уже сейчас, хотя и бывший министр. И он ни разу мне не, ну, не давал повода думать, что он пользуется этим своим обаянием в личных целях, чтобы там что-то прикрыть. Он очень откровенно говорит, в том числе о том, как он сам менял свои взгляды, как он сам... понимал, что ошибался. Он очень откровенно говорит о том, что вот да, я думал, что будет так, а вот получилось по-другому. Или я вот этого не знал, а теперь это вот открылось. Так что, ну, к счастью, наверное, это обаяние не мешает передаче.
Думаете, что стоит какие-то еще питать иллюзии и надежды, в частности, по итогам этих выборов?
Ну, я думаю, что иллюзии, с иллюзиями надо расстаться. А что касается надежды, на какую-то долю, значит, они не необходимы. Я, собственно, анализировал долго ситуацию, и вот когда я закончил, ну, писал, работал над докладом к 17-й, в 17 году к нашей конференции апрельской, вот, то я там написал вот именно постепенное демократическое развитие. Почему? Потому что, так сказать, устраивать еще какую-то революцию или ожидать ее, или ожидать, что вот, скажем, Путин вместе со своими коллегами примет масштабное решение новых реформ и так далее. Ну, у меня, так сказать, нет убеждений, я не верю. А кроме того, у меня, честно говоря, даже и сомнения есть, стоит ли это делать, лучший ли это вариант. Но вот эта постепенная демократизация и какие-то шаги вперед в этом отношении мне представляются очень важными.
Но эти шаги должен сделать в конечном счете все равно дать им импульс тот же Путин.
Да, он уже дал.
В чем это выразилось?
Это выразилось
в том, что он забрал 70 с лишним процентов голосов на выборах, показав, что либерально мыслящих людей в стране 2 с небольшим процента?
Он дал добро. Он ничего это не показал. Все хорошо понимают, что вот и 76 или там сколько-то процентов голосов, это там есть искусство обращения с теми людьми, которые приходят с голосами. Угу. Нет, не с голосами,
я понимаю, с людьми. Я понимаю, конечно.
Сейчас с людьми. Угу. Но я не буду так дальше томить вас. Я считаю, что произошло очень важное событие, и появилась Ксения Собчак как государственный деятель. Вы скажете, что это вообще все сделал...
Нет, я не скажу.
Путин? Нет, это не только он сделал. Она сама согласилась. А потом она вышла, так сказать, на трибуну и стала говорить. Она вышла с либеральной теория с либеральными идеями, ну, примерно такими, каких придерживался ее отец. А если вы спросите, вот я вижу что-то общее между моими идеями и, так сказать, представлениями и ее, я могу сказать, что в основном нет. Я поэтому обрадовался. А когда она объединилась с Гудковым, ну, вы меня извините, я, так сказать, уже пожилой человек, да. И я все равно не переделываюсь. Вот вы говорите, чтобы не было иллюзий. Я, наверное, не могу жить без иллюзий, по крайней мере,
без надежды. Без иллюзий нельзя жить, конечно.
По крайней мере, без надежды. Да. И у меня очень большие надежды. Для меня тогда, когда все пошли на выборы, и там выпивали и так далее, это было на третий день после моего праздника. Мой праздник был в четверг, 15 числа, когда я был на вечере, посвященной объявлению о создании партии Гудкова и Собчак. Вы спросите, а что у вас такие надежды наивные? Ну, вы же уже так пожилой человек, что вы себе позволяете?
Евгений, я напоминаю, сколько вы видели этих объединений и разъединений?
Ну, много видел. Но дело в том, что каждый раз там с самого начала были большие сомнения в надеждах. Вот. А здесь больше оснований. Я сейчас вам объясню мое представление. Угу. Не бывает так, чтобы подвижки в общественном развитии шли только за счет революционных там, реформ, столкновений и так далее. Поэтому я, когда увидел шаги Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова, я очень обрадовался. Это как бы соответствовало моим представлениям, что возможно. Мы начинаем такой вот путь, он медленный, он, ну, скажем так, Навальный объясняет нам, что Ксения, она просто, ну, получила поручение от Путина, да? И она сейчас будет в этом направлении крутить. Да, для него это колоссальный недостаток, а для меня это в известном смысле плюс.
Почему, Евгений Георгиевич?
Ну, потому что у вас, когда возникает необходимость сделать какой-то важный шаг, попробуйте договориться. У вас, у Навального, к сожалению, таких возможностей нет.
Договариваясь с много более сильным, с хозяином положения, ты становишься его заложником.
Нет.
И очень трудно из этого заложничества выйти.
А вот посмотрите, а вот тот шаг, который сделали они вдвоем, образовав эту партию перемен, это что, было его решение? Нет.
Ну, посмотрим, пока что это образовано только на словах. Посмотрим, не видим пока.
Но мы как мы не видим? Мы видим, кто такой Гудков. Вспомните эти самые события в Москве, которые на выборах местных органов. Это исключительно важно.
В Гудкове у меня нет ни малейших сомнений. В его порядочности, чистоплотности и так далее.
Нет сомнений.
Я симпатизирую Навальному, я вам честно скажу.
Самое интересное,
очень сильно
симпатизирую Навальному. Но я просто хочу сказать, что, значит, у каждой фигуры есть свое время. Значит, он сыграл самую заметную роль и внушал надежды, когда он был на московских выборах и добился больших результатов. Ну, по секрету там, всему свету, я могу сказать, что эти результаты были в значительной степени, так сказать, имели своим источником и как бы содействие администрации президента Путина.
Добрую, по меньшей мере, добрую волю. Да. Московской власти и федеральной.
Да. Так вот, это же как раз эти постепенные изменения. Это ж, вы что думаете, у меня есть такое представление, что это они будут собираться, знаете, и так вот по-дружески переговариваются, ну, это тебе слишком много, в этот раз еще вот столько-то. Я в это не верю, но то, что Путин, безусловно, имел и имеет какие-то виды на свое влияние на события через Ксению Собчак. Ну, а я думаю, что у нее нет желание поддаваться этому влиянию. Но, с другой стороны, она надеется на то, что она сможет оказывать влияние. Mm-hmm. Как оно будет складываться, я не знаю. Но приближается время выборов парламентских 21-го года. 21-го или 20-го?
Я тоже забыл. 21-й год. 21-й год, да.
Ну вот, я бы хотел, чтобы они между собой договорились, чтобы Ксения, имея определенные контакты в администрации президента, могла убедить Путина в том, что надо обязательно разрешить регистрацию Навальному. Так? Угу. И чтобы они пришли вместе, и чтобы они там, может быть, через одну партию, через как, но чтобы появилась такая либеральная или, я бы сказал, демократическая партия в
фракции. Да. Из 10-15 человек тоже все было, Евгений Григорьевич. И ничего эти фракции, к сожалению, не сумели достучаться до этого.
Обратите внимание,
глухого большинства.
Какие это были фракции? Значит, это было СПС.
СПС.
Это было
Яблоко.
Яблоко. Ну, предположим, там еще какая-то была, республиканская, предположим.
Да, 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 а потом еще и «Справедливая Россия».
Это все были те, которые начинали. Это все были те, которые были знаменем демократии, которая все свои силы оставила на победу рыночной экономики. Понимаете, я не хочу, так сказать, смазывать мое впечатление, но это был очень тяжелый удар. Конечно. Потому что то, чего боялся Яблинский, записывая в программу 500 дней, что там обязательно сократить расходы, это сделать, это прежде чем либерализовать цены. Ну, была надежда, что вот то, что там написано, хватит, чтобы удар по российской экономике, советской экономике не был такой сильный, как он был в результате реформ Гайдара. Ну, да, я подумал, у меня нет такого ощущения, что это было возможно. Но то, что такое понимание было, и это факт. Но сейчас, когда мы возвращаемся теперь и говорим, что это все было, так вы, я говорю о роли этих людей, которые выводили нас на формирование рыночной экономики.
Я понимаю,
это было гораздо более важное и гораздо более трудное решение. Сейчас перед нами другое. Не менее важное, и оно в каком-то отношении даже более важное, чем то, которое мы сделали. Это теперь надо приводить в порядок чиновников, надо приводить в порядок бизнесменов, надо приводить в порядок нас всех. И это делается с помощью демократизации, с помощью права. И это, так сказать, отчасти делается и с помощью экономики. Это большая, большая работа.
Это работа большая, да. И совершенно мне непонятно, возьмется ли за нее власть, потому что без власти это значит, невозможно.
Моя точка зрения. Есть план ЦСР. Вот, к сожалению, вы пригласите Кудрина. Он, может, не придет, я
может,
не знаю.
Придет, но скорее всего, не
придет. Обратите внимание, значит, на заметку в газете «Коммерсант».
Да, я читал.
21 числа. Значит, я считаю, что ей нужно, ну, дать ход. Потому что, значит, она заслуживает распространения. Там говорит, как бы призыв к Путину. Ну, ты же, так сказать, как бы собирался. Давай, начинаем. Что-то будем делать. И, может быть, это что-то и будет.
Евгений Иванович, уже даже у Кудрина это не первый призыв. Вот не первый призыв.
Нет, первый призыв он делал раньше, я прошу прощения, но вот в таком виде это уже как бы... Вы же мне говорили, я так представляю себе, что вы же мне говорили, что ну давай переживем выборы. Хорошо, мы их пережили, давай. Я тоже так смотрю. Я тоже считаю, что надо... И я думаю, что несколько шагов будут. Не самые опасные, не самые такие угрожающие режиму. Но они должны быть. А если ничего не будет, ну тогда я прошу прощения. Мы сталкиваемся с возможным, довольно серьезным ухудшением положения в экономике.
Да что... Полбеды. А вот то, что Россия на сегодняшний день оказалась в невиданной просто, по-моему, даже по отношению к советским временам, политической изоляции. Куда мы от этого денемся? Куда мы денемся от этого, что сегодня мы получаем информацию, что посла Евросоюза отзывают, что 5 государств готовы выслать вот эту вот, каждой своей стороны вот эту вот огромную дипломатическую квоту. Мы с вами ведь не припомним такого, извините меня, внешнеполитического позора даже из советских времен.
Интересно, вот это вы меня спрашиваете, да? А вот почему, предположим, мы забрали Крым, и почему мы, так сказать, ввели, так сказать, наши силы в Донбасс, вы меня не спрашиваете.
Я знаю. Спрашиваю.
Нет.
Спрашиваю.
Но вы не спрашивали. А почему? Потому что вы знаете, что от меня ответов на эти вопросы вы не получите. Это не моя специальность.
Я понимаю.
И я есть вещи, о которых я не знаю. Я могу только гадать.
Но я так же, как и вы. Но я думаю, что в глубине души вы противник и того, что произошло на Донбассе, и того, что произошло с Крымом.
На Донбассе так это просто абсолютно. Вот это просто глубокая ошибка, которую надо было уже давно исправить, и была возможность. С Крымом для меня ситуация другая. То есть я, как вам сказать, я же человек из Одессы.
Да?
Крым для меня – это конкуренты. Что делать, как жизнь устроена. Значит, особенность там другая, что в Крыму живут в основном русские.
Да.
Да, там.
И в Одессе живут в основном русские.
Нет. В Одессе живут народы большого, значит, очень широкого спектра. Значит, евреев осталось мало.
Мало.
Но русских полно. Конечно. А самое главное, украинцы, которые привязаны, украинцы, молдаване, которые привязаны к русской культуре.
Конечно.
И это
конечно.
Очень важно.
Конечно.
Так это не только Одесса. Это и Харьков, это Днепропетровск, это целый ряд городов вот на левобережье. Ну, это так.
Ну, а Крым, Евгений Георгиевич, вы же как экономист
Крым.
Лучше меня знаете, что этот Крым можно было 100 раз, что называется, купить, в кавычках так, купить.
Вот теперь,
взять
теперь...
в концессию, еще как-то и все прочее. Не знаю. Чего туда нужно было врубаться?
Ни в коем случае я бы, если бы я был там на месте Путина, я бы в это дело не ввязался, точно. Но если уже ввязались, то я согласен с Ксенией Собчак. Давайте договоримся, что мы проведем еще раз референдум, чтобы были представлены и, так сказать, и Украина, и ОЭСР, и все международные организации, чтобы это все было проведено открыто, честно и все такое, чтобы не было сомнений. Как получится, так получится. Но я же помню это тоже, я не молодой человек, я помню, как происходило все в 1954 году, когда мы отдали, Россия отдала Украине.
А вот
тогда это была одна страна.
В том-то и дело. Это что, вообще как-то прозвучало, что вот Крым оказался передан из РСФСР Украинской ССР? Это вообще как-то имело какой-то политический резонанс? Я думаю, что никакого, да.
Ну нет, в России тоже. То есть в Украине были рады.
Так.
В России было много людей, которые, так сказать, недовольны были. Сам я был недоволен тогда.
Угу.
Я считал, что это не нужно было делать.
Угу.
Ну, создавать лишнюю конкуренцию на Украине, моей Одессе. Ну, это я так шучу. Понимаете? Но я понимал, что это такое неоднозначное решение, и оно могло сыграть свою роль. Оно сыграло. Вот в 91-м году в Беловежской пуще. Тогда, потому что первый раз вопрос перед Украиной о Крыме был поставлен там.
Угу.
И нас послали. послали, не буду вдаваться в детали.
Дальше Крыма послали.
Да. Поэтому я бы лично не поступил бы никогда, окажись на месте Путина. Но если уже поступил, мы исходим из того, я лично исхожу вот из чего. Какие бы ни были повороты вот с Крымом, значит, это часть обстоятельств, которые влияют на имперский дух русского народа. Понимаете, в течение длительного времени, начиная с Петра I как минимум, Россия была империей. И у самых бедных людей есть вот это имперский дух. Вы, это, кстати говоря, не только нам, для нас характерно. Это характерно и для англичан, для французов, для тех стран, которые имели империи.
Ну, англичане не кинулись обратно Индию завоевывать, а французы не кинулись обратно Алжир прихватывать.
Ну, драки были там, в Алжире были большие. Были.
Ну, были и закончились.
Ну, вот я вам хочу сказать, мне рассказывал какой-то англичанин, я сейчас не помню, кто конкретно говорит, у нас вот эти болезни по империи закончились при Маргарет Тэтчер. Каким образом? А потому что аргентинские генералы захватили Фолклендские острова, а Маргарет Тэтчер...
Дала им по башке, так что они улетели оттуда.
Которая проводила либеральные реформы, да, и так далее.
Да.
Она очень повысила свой статус, когда послала британские войска на освобождение Фолклендских островов. Ну, неважно. Короче говоря, вот этот имперский дух в Великобритании в значительной степени упал после этого. Ну, вот что-то должно произойти, наверное, было у нас, потому что для нас имперский дух значит гораздо больше, чем для Англии или для Франции.
Потому что у нас нету ничего, кроме имперского духа.
Совершенно верно. Да, совершенно.
Это последнее пристанище.
Многое есть. Наша. Не надо. Вот понимаете, я считаю...
Ну, я в шутку, конечно.
Нет, в шутку. Я как бы серьезно среагирую. Потому что, так сказать, есть русская культура. И теперь наше главное достояние – она. Поэтому, когда... Значит, у вас что-то там с имперским духом не очень хорошо. Почитайте Льва Толстого.
Конечно, конечно, конечно. Да. Льва Толстого, великих писателей одесситов, с которых мы начали наш разговор, да?
И Лескова,
и Лескова,
есть кого, Тургенева, есть кого почитать.
Евгений Григорьевич, дорогой, спасибо вам за этот замечательный разговор. Вы остаетесь прекрасно душным идеалистом. И это на самом деле замечательно.
Да, это я стараюсь.
Спасибо, мой дорогой. Спасибо.
Спасибо вам за возможность.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». В гостях у меня был Евгений Григорьевич Ясин. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».